Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. В студии Константин Мацан и моя коллега Алла Митрофанова. У нас сегодня в гостях Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, профессор МГУ. И мы говорим о фигуре одного из самых ярких, самых значительных русских мыслителей XIX века, о Константине Леонтьеве. И вот мы в прошлой части программы остановились на том, что наш гость описал, скажем так, черты консерватизма самого Леонтьева, что это было такое и в чем это не совпадало с другими разными консерваторами. А я бы еще хотел вот о чем спросить. Он ведь вообще много с кем не совпадал. То есть, казалось бы, да. Вот мы упомянули, что славянофилы тоже вроде бы как бы внешне должны были бы быть с ним согласны, хотя расходились. А вот есть там, другой полюс, например, вот вы упомянули Достоевского, ведь, насколько я понимаю, это Константин Леонтьев, автор термина «розовое христианство» в отношении Достоевского. Вот расскажите об этом. В чем здесь было несовпадение, и что это был за термин, и что имел в виду мыслитель?
Леонтьев был сторонником христианства весьма строгого, монашеского, требовательного христианства. А Достоевский иначе. Для Достоевского менее, наверное, важен был обряд, менее важна была форма, а для Леонтьева она была важна, потому что он говорит, что слабую человеческую душу форму принимает как молоко, как сосуд принимает молоко. Нет сосуда, она растечется, она сама не способна себя самоорганизовать. То есть он не верил в то, что человек без церкви, без формы, без обряда справится с тем, что его отталкивает от Бога. В этом и есть своя истина, и, честно говоря, мне она близка. Тут важно что понимать. Он расходился чаще даже не с Достоевским, он расходился чаще всего с теми людьми, которые пели дифирамбы чему-то русскому национальному. Он говорил, а что, собственно, у нас такое свое? Да? Вот наши казачки, за которыми Балканы стоят, и царь русский пошлет казачков, и будет у них там свобода от турок. А не пошлет, и все их надежды, идеалы, вся их демократия сгинет. Вот он уважал силу, он уважал то, что создает народ эстетического, да, он уважал национальный костюм, ему нравилось, когда народ способен создать национальный костюм, он уважал какие-то обычаи, связанные с браком, с семьей, при этом русских он ставил ниже, чем тех же болгар, греков, турок, особенно греков и турок, болгар он тоже не очень высоко ставил. Вот у них, да, у них есть прочная семья. У них есть своя прекрасная одежда, у них есть свои обычаи, свои традиции. А у нас что, говорил он, семья распущена, эстетика порока правит во всем. А поэзия порока в России побеждается только поэзией веры, более ничем. И был очень скептически настроен на какое-то там восхищение по поводу прекрасных черт национального характера. Он был в этом смысле очень трезвомыслящий, едко даже мыслящий человек. Посмотрит на что-нибудь, если не прочно, сразу выскажет, какая тут деталь все разрушает. И его, конечно, многие славянофилы за это не любили. Вот византизм, что, собственно, такое?
Вот как раз хотела спросить. Уже пора обратиться к этому ключевому понятию для его творчества и для его философского наследия – византизм. А если он так относится к русской культуре, то что тогда он вкладывает в это понятие?
Он считал, что сочетание крепкой веры и крепкой монархии – это то, что есть самобытного, это то, что поддерживает русскую цивилизацию, это то, что унаследовано от Византии, и это надо беречь.
То есть православие, самодержавие, народность, стесняюсь спросить?
Православие, самодержавие, да. Народность – это то, что совершенно не по-уваровски Леонтьев трактовал как глубоко третье, четвертое, пятое. Вот народ должен быть православен, и народ должен быть верен государю. Тогда все хорошо. А внутри этого народа не так уж мало того осталось, что можно сберечь, потому что что-то разрушено, развалено, а что-то изначально не было прочным и красивым. И в этом смысле византизм Леонтьева – это действительно сочетание прочной монархии и прочно усвоенной народом веры. На этом можно точку поставить. Но Леонтьев не только этот идеал рисует, он огромные усилия тратит на то, чтобы своих современников лицом к этому повернуть и строит свое здание на том, что критика этого идеала, она по себе внешняя в основном, неорганичная для России. Для России органично, вот, условно говоря, распускаться цветкам груши на грушевом дереве и не пытаться привязать к деревьям там, цветок лютика или цветок мака. А если где-то груша сгнила, ну, не ждите, что там вообще хоть какие-нибудь цветы появятся, ветку надо отсекать. Он считал, что Александровское правление в этом смысле глубоко подвинулось в сторону там, всесмешения и гниения европейского, а правление Александра III сначала наполнило его надеждами. Ага, наконец-то хоть немного Россию мы подмораживаем, да, то есть гниение останавливается, может, найдем способ, как болезнь эту излечить. А потом разочаровался. С его точки зрения, это похолодание, этот мороз слишком неустойчивый, слишком слабый и слишком невнятно, скажем так, проартикулированный. Поэтому, ну да, конечно, я должен быть в эту эпоху человеком-якорем, который держит свой народ, свое общество от падения в бездну. Но якорей мало, слабые якоря. Ну, в этом смысле он, в общем, прав был.
Послушайте, ну, что касается все-таки этого византизма, давайте разберемся. Вот если посмотреть, какие аргументы он приводит в пользу этого культурного явления. Он говорит, византизм – это вот там, он приводит пример Карла Великого, что вот в этот момент, значит, Европа, она куда-то там откололась, пошла своим путем, который там привел к эпохе Возрождения, но потом там стало все загнивать, а вот византизм, то есть как бы противопоставление такое.
Да, есть такое понятие у людей, которые исповедуют цивилизационный способ развития мира, возраст цивилизации. Ну, у Данилевского цивилизация
называлась.
Да-да-да, историко-культурным типом называл цивилизацию. И огромное количество, помимо этих знаменитых людей, других цивилизационщиков, их десятки. И у нас в обществе, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Их очень много. Так вот, так или иначе, каждый из них сталкивается с понятием возраста цивилизации. Вот Леонтьев считал, что здесь очень хороша органическая метафора. То есть цивилизация, как живое существо, знает детство, юность, зрелость, дряхлость и так далее. И зрелость – это есть прочерчивание самобытных форм. Создание каких-то творческих достижений, создание собственной эстетики. Возраст старости, золотой осени, говоря уже не его словами, а словами другого цивилизационщика, это время плодов, которыми можно воспользоваться. То есть цивилизация может наслаждаться тем, что она создала. А дряхлость – это распад и упрощение тех форм, которые цивилизация создала. То есть кажется все рациональнее, кажется все правильнее, но огня нет, сложности нет, цветения нет, есть упрощение защиты. Давайте схлопнем вот это, вот это, вот это, потому что у нас нет силы поддерживать то, что мы схлопываем в той сложности, которую мы раньше создали. И он говорит, что это упрощение – это признак болезни, причем болезни смертельной. Чем проще организм, тем ближе он к праху. То есть, когда он превращается в сплошную гниль, когда у него рассыпаются кости, ну что это такое? Это уже труп, в котором идут процессы разложения, а не болезни. Он полагал, что в Европе развитие творческое, развитие интеллектуального потенциала притормаживается, что позитивизм, какая-то крайне простая материалистическая философия второй половины XIX века – это то, что показывает отставание силы ума от того, что Европа дала дальше. он мог читать с наслаждением абсолютного, Леонтьев мог читать с наслаждением абсолютного своего идейного противника, какого-нибудь европейского философа, который говорил прямо противоположно Леонтьеву, и говорит: о, ум-то его силен, а вот это что? Вот что такое Конт? Да это непонятная какая-то, в общем, сирятина.
Это Огюст Конт, отец позитивизма.
Ну, какой-нибудь Фохт, какой-нибудь Малешот, совсем что-то страшное и невнятное. Боже мой, да это нельзя читать, это просто засоряет ум. И поэтому он говорил, что, ну, закончилась Европа, которая создает великие творческие продукты, говоря современным языком. И перед нами живет Европа, которая пользуется старыми достижениями, отчасти отвергая их и перетолковывая, но не создавая ничего принципиально более красивого и мощного. А что касается России, он был наполнен тревогой. То есть, говорил, мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного порога. То есть, для него вот весь тот век литературы, золотой век, это все еще было мало, мы слабоваты, надо что-то более сильное. Мы до сих пор какая-то жалкая Македония, нам пристойное нечто более высокое создавать. Может быть, даже эстетизм Серебряного века показался бы Леонтьеву чем-то достойным внимания.
Потому что
там
эстетики слишком много, действительно, там, наверное. Упоение красивостями.
Вот он мечтал, что Россия создаст еще нечто великое. Он внимательно вчитывался в современников. Вот ругался страшно на Соловьева, на Владимира Соловьева, но все-таки признавал, что он хотя бы интересен и силен. Угу. Толстой, то же самое.
И на том спасибо.
Ну, да.
Посягнул на Вильяма нашего Шекспира.
Причем похвалил и через некоторое время сказал, а за то, что он написал, надо его изгнать из пределов империи.
Слушайте, а почему он так был упоен примером Византии? Вот тот период, который он там берет за отправную точку, когда в Европе, соответственно, Карл Великий, кто у нас в это время в Византийской империи? Ирина. Правильно? Что делает Ирина? Да, во-первых, там иконоборчество, ересь процветает пышным цветом. В Европе этого нет. А в Византии есть. Ирина, которая выколола глаза собственному сыну, потому что увидела в нем соперника на престоле. Ну, это все как? Я понимаю, что я сейчас с позиции 21 века на эти вещи смотрю. Наверное, тогда это было органично, и по таким правилам все играли. Но как-то, знаете, на образ идеального такого мира все равно, по-моему, не тянет. Хотя я могу ошибаться. Я кто я такая по сравнению с Константином Леонтьевым? Ну...
Да кто его знает? Может быть, там лет через 20, 30 или 40, стоя над вашим гробом, будем плакать о величайшем публицисте или журналисте России.
Лучше на юбилее. Лучше на юбилее будем поздравлять.
Лучше вы к нам, да?
Действительно.
Понимаете, какая вещь? Леонтьев осознавал то, что, конечно, нет идеальных правителей и нет идеальных государств. Общество состоит из грешных людей, даже церковь состоит из грешных людей. Поэтому ждать от них то, что они будут все отлиты из бронзы, а то и из золота, невозможно. Он смотрел на цивилизацию в целом. А что такое цивилизация в целом? Тысячелетие Византии была блистательным светочем в Европе, которая в этот момент как-то пыталась дотянуться до высокой культуры, но что-то не очень удавалось, вплоть до, я уж не знаю, наверное, Кватроченто. И он в этом смысле был прав. Конечно, императорская цивилизация достаточно хорошо обустроенная, достаточно сильная века, наверное, до 13-го в военном отношении, достаточно комфортный быт обеспечивающая, покой, порядок, высокую культуру, высокую живопись, развитие, скажем так, в искусстве новых стилей, прекрасные архитектурные памятники, и, кроме того, еще обогащенная колоссальным опытом святости. Конечно, она стояла на протяжении многих веков выше Европы. Да? Россия получила вот из этих рук определенный заряд культуры. И то, что в ней красивого и самобытного в России было, это в основном, с точки зрения Леонтьева, то, что от восточно-православной цивилизации унаследовало. Так давайте, говорит он, не отнекиваться, а принимать этот дар и возносить его на большую высоту. В этом есть определенный резон. Мы можем с ним сейчас спорить, но вот совершенно так же какие-нибудь европейские историки Византии, там тоже Шарль Диль, например, высказался бы в пользу Леонтьева в том смысле, что ну давайте посмотрим на уровень культуры Византии века там до 12-го, до 13-го. Он чрезвычайно высок. Там мало что в Европе до этого дошагивает. Ну вот с этими взглядами Леонтьев подошел уже к изрядному возрасту, и он все-таки мечтал, так или иначе, преодолев бытовые неурядицы, скажем так, духом подпоясавшись, сделаться монахом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Володихин, доктор исторических наук, профессор МГУ. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим сегодня о писателе-мыслителе Константине Леонтьеве и монахе. В конце жизни он принял монашеский постриг. Совершенно нетипичный, кстати говоря, шаг для XIX века, для интеллектуала XIX века и блестящего такого, как это сказать, человека, который сделал карьеру, может быть, не самую высокую, но вместе с тем сделал. Вот оставить это все, уйти в монастырь, для этого нужна была какая-то, видимо, очень серьезной мотивации. Об этом сейчас как раз и будем говорить.
Все-таки тайный постриг был или не тайный?
Он не был тайным. Дело в том, что Леонтьев 1000 лет готовился к нему. Он всем своим друзьям сказал. Для него это было чрезвычайно важное событие. И, собственно, у него были великие учителя. Он в конце жизни, более-менее поправив свои дела, поселился при Оптиной пустыне, в так называемом консульском домике. Позднее там жил Сергий Нилус в этом домике. Его духовно окормляли старец Амвросий Оптинский и Климент Зедергольм.
Тяжелая тоже артиллерия такая.
Да, даже, собственно, какое-то такое светское житие Климента Зедергольма Леонтьев впоследствии написал. И Леонтьев через несколько лет пребывания вот у стен Оптины решил в эти стены войти. Ему дали пострижение, и Амвросий Оптинский, умирая, сказал ему: «Скоро встретимся». Через несколько месяцев Константин Леонтьев, он же инок Климент, прибыл в Троице-Сергиеву Лавру и, видимо, там должен был жить дальше. Но в гостинице Троице-Сергиевой Лавры он разболелся, мучился долго от болезни и, в конце концов, скончался. Существуют разные фантастические, полуфантастические истории, как он там что говорил в бреду и как это правильно трактовать. Но, в общем-то, он умер как православный монах, а не как кто-нибудь еще. Он умер не как Константин Николаевич, он умер как Климент. И похоронен он на монастырском кладбище, а не где-нибудь еще. Вот Черниговский Гефсиманский скит, находящийся неподалеку от Троице-Сергиевой Лавры, от ее основных зданий, имеет рядышком небольшое кладбище. Там лежат, вот, можно сказать, в нескольких шагах друг от друга инок Климент и Розанов, который, кстати, Леонтьев очень уважал и чтил его ум выше своего. Угу. Хотя от Розанова такого мало кто мог добиться. Надо сказать, что это хороший исход. Он очень правильный. Человек от детской веры пришел в состояние неверия, потом увидел жизнь во всей ее красе и вновь приблизился к Богу, пережил страшный кризис, сделался, ну, скажем так, переменил ум, наверное, правильно будет так сказать, колебался после этого, пытался стать монахом и не смог, а потом все-таки набрался духа и смог сделать то, что нужно. Слушайте, каждому бы из нас такую жизнь и такой ее финал. Надо сказать, что переживал он в конце жизни в основном о двух вещах. Во-первых, о долгах, которые не смог отдать. Когда к нему приходили какие-то деньги, он сейчас же старался отдать долг человеку, которого, по его мнению, он тяжело обидел, не отдав когда-то эти деньги в срок. И он, конечно, переживал о том, что нет в России прочности на пути вот этого живительного мороза, подмораживания. Ну, а как христианин, он сделался спокоен, гармоничен, можно сказать, со своей душой уладил уже и готов был покоряться любому слову духовного наставника, старца оптинского, что бы тот ему ни сказал.
А я правильно понимаю, что если проводить какие-то аналогии, то приход в монашество Константина Леонтьева – это все равно, что, ну, не знаю, если бы Байрон, например, в конце жизни, если бы он прожил долгую жизнь и в конце жизни стал бы монахом.
Да, это очень хорошая аналогия. Действительно, в этих людях есть определенные сходства. Оба ведь в какой-то степени эстеты.
Еще какие?
И оба эстеты, как говорили, хищные, да. Но Леонтьев в конце жизни четко сказал, что эстетизм эстетизмом, а вера выше. То есть, когда они между собой не спорят, все хорошо. Когда они спорят между собой, вера иерархически должна быть поднята в душе человека на более высокую позицию.
А вот интересно, когда он уже монах, у него совершенно не остается никаких прежних пристрастий, привычек, связанных с высокой эстетикой и потребностей вот этих сделать вокруг себя хорошо и красиво.
Надо сказать, что...
Ведь это же такие вещи, к ним привыкаешь. Это для глаза необходимо бывает.
Надо сказать, что монахом Константин Николаевич прожил всего несколько месяцев. Вот ровно 125 лет назад, летом 1891 года он принял постриг и осенью скончался. Ну, не так уж много могло быть у него за это время каких-то проявлений эстетизма. Кроме того, он сделался смиреннее, чем раньше. Надо сказать, что он готов был даже прекратить писать, хотя у него огромный литературный дар был. И в какой-то момент он испытал состояние разгневанности на Соловьева, когда тот призвал идти всех в сторону католицизма, и сказал: «Надо бы мне ответить, да крыл не могу поднять, дух отошел». Почему? Потому что он сам в себе постепенно занимался, ну, что ли, уменьшением страсти, которая происходит от литературного таланта. Она есть, эта страсть, она очень сильная. И литературный талант гордыню в людях питает, это так. Вот, ну, знаю сейчас по огромному количеству своих знакомых. И Леонтьев готов был пойти на то, чтобы сказать себе: достаточно, я уже поработал даром своим, теперь мне нужна душевная тишина, душевный покой. Он захотел не того слова, которое от его уст исходит, а того слова, которое дается ему свыше. Это, конечно, очень сильная подвижка в сторону от эстетизма. Ну, Климент Задергольм, еще когда он жил в консульском домике, говорил ему: вот вы Коран читаете, берегитесь. Вот, Леонтьев честно признавался: во всем могу подчиниться старцу, что угодно исполню, ум свой сократить не могу. И вот он старательно с гордыней ума и с гордыней, которая возникает от, ну, скажем так, буйства литературного таланта, боролся в себе. До какой степени победил? Ну, не знаю, не мне судить. Я в себе не победил до сих пор. Может быть, ему все-таки удалось это сделать. И я, честно говоря, уповаю на то, что этот человек, который так много в себе изменил ради Бога, сейчас в Царстве Небесном.
Вот он и ответ на вопрос, который я вот как-то хотел задать. А чем, собственно говоря, вот нам, простым людям, сегодня, может быть, важно и полезно знакомство с фигурой Константина Леонтьева, не только в плане его, к чему человек пришел в конце жизни, лично для меня вот лучший ответ на то, в чем громко, скажем, урок именно вопросов отношений с Богом, вопросов личного пути, вопросов самых таких вечных, или которых его, которые его оппонент Достоевский называл проклятыми. Но вот мне кажется, что последняя история про то, к чему человек пришел в конце жизни, лично для меня вот лучший ответ на то, в чем, скажем так, громко скажем, урок Константина Леонтьева.
Кстати говоря, это же общее место, наверное, такое, что очень, чтобы понять что-то о человеке, надо посмотреть даже не столько на то, как он живет, сколько на то, как он умирает.
Наверное, вот это очень сходно с евангельской притчей о благочестивом разбойнике. Когда Христа распяли, справа и слева у него висели злодеи. Один из них изрыгал ругательство, а другой в этот момент Бога увидел и признал. Ему было сказано, что сегодня же будешь со мной в Царстве Небесном. Что это? Это обещание того, что человек может изменить ум свой, исправить душу свою за 30 секунд до смерти.
Если Леонтьев, только Господь ему даст эти 30 секунд.
Если даст, тоже момент если он важный. Сам приложит усилия. То есть Леонтьев прожил 60 лет, к Богу он обратился в последние трети своей жизни, да, то есть с 40 до 60, не без колебаний, как я уже говорил. Но он, как благочестивый разбойник, обратился к Богу искренне, ясно и твердо. Ну, никто нам не сказал, где он. Я надеюсь на то, что его душевные старания Бог одобрил.
Спасибо огромное за эту беседу, за такой особенно глубокий и чуткий финал. Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, профессор МГУ, сегодня был в программе «Светлый вечер». Мы говорили об одном из самых ярких мыслителей XIX века, Константине Леонтьеве. И сквозь всю его жизнь прошли, и даже немножко в душу заглянули, и это очень интересно было. Спасибо огромное. В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.